Так, друзья, сегодня у нас 8 декабря 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мой твиттер йога, open yoga. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напоминаю, есть у нас интернет-йога-курсы бесплатные для самостоятельного изучения разных видов йоги. Находятся они на сайте kurs.openyoga.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать текст Бхагавадгиты, начиная с той главы, на которой мы, значит, перед этим остановились. Но для тех из вас, кто, к сожалению, не смог присутствовать на предыдущих лекциях, я очень коротко напомню вам, что это за текст, о чем этот текст и почему мы уделяем столь пристальное внимание этому тексту. Итак, Бхагавадгита – это часть очень грандиозного индийского эпоса, который называется Махабхарата. Соответственно, этот эпос содержит в себе очень много интересных сведений о жизни средневековой Индии. Фактически можно до известной степени назвать Махабхарату некой энциклопедией жизни средневековой Индии. Сразу же хочу оговориться еще раз. Махабхарата текст много-много более поздний, чем Веды, Упанишады и другие, значит, вот такие более основополагающие тексты уже древней Индии. Хотя нет, я, наверное, неправильно сказал. Махабхарата не является текстом средневековой Индии. Это, скорее, тоже достаточно древний текст. Хотя, честно сказать, среди историков, есть разные точки зрения в датировке, которые варьируются достаточно в широких пределах, но вопрос заключается в том, что вполне может быть, что этот текст как бы дописывали. Может быть, основа-то очень древняя, какие-то части, которые потом претерпевали изменения, может быть, и действительно времен раннего средневековья. Итак, чему посвящен текст Бхагавадгита и чему посвящена Махабхарата? Текст Махабхарата посвящен очень драматической странице в истории Индии, когда там началась гражданская война. Когда общество было разделено на две части, и во главе одной части встали так называемые Кауравы, а во главе другой части так называемые, ну не так называемые, а это имена, собственно, Пандавы. То есть это как бы род, ветка одного и того же рода. По сути дела, это братья, два таких клана братьев, которые бились за власть. За то, кому править в Индии. И в Махабхарате дается вся длинная-длинная предыстория того, как этот конфликт зародился, как он развивался. И, наконец, этот конфликт пришел в свою такую кульминационную точку, когда на поле битвы, так называемом поле Куру или Курукшетре, сошлись две армии. С одной стороны Кауравы, с другой Пандавы. И ужас всей этой ситуации заключался в том, что эта гражданская война поделила индийское общество на две половины, причем совершенно как бы противоестественным для индийского менталитета образом. Когда сын начинал воевать против отца, и что еще более ужасное, учитель против ученика, а ученик против учителя. Так как институт учителя и ученика в Индии всегда был очень священен, иногда ценился даже больше, чем такое как бы родство, да? Ну, в известном смысле. И вот та часть, которая непосредственно описывает вот эту битву на поле Куру, называется Бхагавадгита. Или в достаточно вольном переводе можно ее назвать как «Песнь Абсолюта». Вот так. Более примитивно обычно переводят как «Песнь Бога». Но когда вы вчитаетесь и вникнете в описание этого Бога, то, собственно говоря, ну, То есть там предел абстракции мысли о высшем. И фактически Бхагавад-гита описывает вот то положение, когда на поле битвы собрались две армии, и предводитель пандавов Арджуна, увидев, что сейчас ему предстоит сражаться со своими близкими родственниками, решил не сражаться, а стать монахом, аскетом, не монахом, странствующим там садху, странствующим человеком, изучающим духовность, отказаться от власти и не вступать в сражения, дабы не убивать своих родственников. На что ему его колесничий Кришна, а Кришна был не больше, не меньше, как сам Абсолют, который пришел в теле человека, так называемый аватар, убеждает его сражаться и исполнять свой долг. То есть, на самом деле, друзья, сам сюжет более чем актуален для современного человека. Когда вдруг твой долг приходит в противоречие с какими-то вещами, ну, которые для тебя казались незыблемыми. И, значит, Кришна на этом поле битвы, когда две армии стоят друг напротив друга, обучает Арджуну разным йогам. Таким йогам, как карма-йога, таким йогам, как джнана-йога. И другие там еще, в общем-то, можно выделить направления. А затем Кришна, что называется, является Арджуне в своей естественной форме Абсолюта, и Арджуна, по идее, достигает высшего состояния самадхи. И уже после этого состояния он действительно понимает как бы глубинные законы смысла бытия и начинает сражение. Ну, продолжение этой, в общем-то, достаточно захватывающей, интересной истории следующее. В общем-то, пандавы побеждают и воцаряются на престоле. Но, как считается, вот этот удар гражданской войны был настолько мощный, что считается, после этой битвы на поле Куру начался для Индии эпоха Кали-юги, или железный век. То есть, что в результате очень сильно ослабило Индию. Но об этом попозже. Итак, мы с вами как раз рассматриваем тот фрагмент, когда Кришна начинает излагать философские доктрины йоги Арджуне. И я попрошу, значит, соответствующую главу сейчас прочитать, и чтобы мы ее разобрали. Дословно.
Глава 7. Йога познания и распознавания. Шри Бхагаван сказал: «Не преданный сердцем Упарха, упражняясь в йоге под моим кровом, как несомненно и полно ты познаешь меня этому гневу. Это знание и осуществление знаний я сообщу тебе исчерпывающе. Для знающего это здесь не остается больше ничего другого для познавания».
Значит, и давайте паузу. Сразу ты вот прям по этим самым и паузу делай, чтобы я мог комментировать. Смысловая заканчивается кусочек. Итак, у Арджуны, вероятно, была поистине благая карма, или я не знаю, чем он заслужил такую себе судьбу, что сам Абсолют родился в теле человека и решил обучать непосредственно Арджуну высшим высотам йоги. В предыдущих лекциях мы с вами уже касались этого вопроса, чем же заслужил Арджуна столь высокое положение, почему каждому из нас не приходит абсолютно. Почему вы все вынуждены изучать йогу в открытом йога-университете, и почему лично к вам не приходит ваш там Кришна или в каком-то другом образе сам Абсолют и не обучает вас йоге, называется, из первых уст. Это я отсылаю к этому вопросу к предыдущим сериям, к предыдущим лекциям. Вас тоже должен заинтриговать. Вот. Вопрос в другом, что, конечно же, Абсолют является учителем всех учителей. И по большому счету учит только он. Все остальные люди не учат, а всего лишь устраняют препятствия на пути того, чтобы Абсолют учил. Любой высочайший святой, любой высочайший учитель человечества – это всего лишь человек, устраняющий препятствия, но никак не генерирующий знания. Именно поэтому в тех же ведах вы никогда не найдете, что какой-нибудь бы Риши хвастался, что «я придумал веды», я там изложил там те или иные учения йоги, я великий там и ужасный. Да? Нет, вы никогда этого не найдете, и весь этот текст, вообще все, что относится к древней индийской литературе, делится на две большие части. Значит, шрути и смрити. Услышанное и запомненное. То есть никто не скажет, что он придумал. Скажут, я услышал. Меня научили там, научил высший абсолют. Так вот, ситуация такая, что по большому счету, даже если у вас нет непосредственно под рукой Кришны, который, в общем-то, является вашим гуру-наставником в йоге, а есть, что называется, другие люди, которые вас учат, то по большому счету знайте, что ценное, что приходит к вам, приходит от Абсолюта. Все остальное уже непонятно от кого. Вот. И, знаете, иногда водопроводная труба бывает ржавая, но вода течет чистая. Вот точно так же, к сожалению, вы будете сталкиваться в своей жизни, что те или иные учителя или там какие-то проповедники из Индии, ну, которые, на которого смотришь и думаешь, боже ж ты мой, а чем он занимается? Ему бы там рис выращивать у себя в деревне, а он уму разуму учит. Но если этот человек действительно умеет устранять препятствия, то прощается даже некая степень, ну, собственно, своей личности, да, лишь бы она не затмевала то, что исходит от самого высшего. Поэтому, строго говоря, еще древняя ведическая такая традиция. Познание атмана, познание абсолюта – это абстрагироваться от людей, эмоций, мыслей и увидеть того, кто по ту сторону всего мира. То есть вы вокруг видите множество людей, предметов, явлений, но кто находится по ту сторону этого всего? Кто спрятался за всем этим? И утверждается, что спряталась первопричина жизни, абсолют или жизнь сама, которая может с вами общаться в личностной форме, так же, как один человек общается с другим человеком. Вот, поэтому, собственно говоря, ваш персональный Кришна всегда с вами. Ваш собственный персональный Кришна. Вопрос в том, что вы должны научиться его слышать. Дальше.
Из тысяч людей едва ли кто-либо стремится к совершенству. Из стремящихся и достигших успеха едва ли кто-либо поистине знает.
Ну вот здесь такая аллегорическая дается раскладка. Хотя я очень часто в книжках встречал даже такие, знаете, чисто статистические расчеты, что если из тысячи один, ну можете, да, там, допустим, на миллиардную Индию, значит, из каждой тысячи один интересуется. Сколько остается? Миллиард, поделите на тысячу, сколько будет? Йо, молодцы! Да вы вообще гении математики! Да, вот им порадовали. Без калькулятора я бы никто не полез, лихорадочно. Да, так вот, смотрите, миллион, да, ну и вот даже из этого, если там на всю Индию есть миллион, хотя это вообще цифра, конечно. Да, то только лишь немногие достигают этого высшего. То есть, действительно, друзья, ну что тут говорить? Адептов и последователей, которые претендуют на то, что они якобы там что-то понимают в йоге, очень много. А реальных достижений, ну, поменьше.
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манас, будхи, принцип личности, аханкара. Вот моя восьмерично разделенная природа, Пракрити.
Ну и здесь дается описание, фактически грубое описание устройства человека, а также устройства Вселенной. То есть вы помните эту концепцию индийскую, что тело человека идентично сделано по образу и подобию Абсолюту, и фактически есть взаимно однозначное соответствие между вашим телом и всей Вселенной, в которой вы живете. По тем же принципам, что сделана Вселенная, сделаны и вы. И в более такой упрощенной форме считается, что как бы есть разные планы вот этой комбинации сознания и энергии. Самый грубый план — это план, который называется Земля. Это что-то такое инертное. Это не в прямом смысле слова земля, там, на которой там, мы на даче там, помидоры выращиваем. Нет, это сама концепция очень плотной такой энергии. А действительно, современная физика нам говорит, что любая материя — это конденсированная энергия. И через которую свет сознания едва-едва светит. И нам кажется, что все мертвое. А на самом деле оно живое, согласно этой концепции. Затем есть более тонкий принцип воды, еще тонкий принцип огня по утончению. По утончению до тех пор, пока не возникает так называемый принцип разума. Считается, что принцип разума — это самая тонкая, ну, состоит из тончайшей материи, и свет сознания через него светит наиболее сильно. Почему мы и пользуемся этими механизмами. Но выше этого есть еще ложное представление «я» человека о самом себе, аханкара, эго, когда мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле. Вот. И разница лишь только в... Ну как, вот смотрите, чем отличаетесь вы от Абсолюта? Вы введены в заблуждение майей относительно того, кем вы являетесь на самом деле, а Абсолют нет. Больше между вами разницы нет. И поэтому следующий вывод. Чтобы вам расшириться до Абсолюта, вам надо познать всего лишь свою истинную природу.
Дальше идем. Низшая она, но зная отличную от нее мою высшую природу, душу живую, о мощный, ею держится этот приходящий мир. Все существа ее лона, постигни это. Я всего мира начал, а также конец, правая.
И вот смотрите, какая вещь получается. У нас у каждого есть наше высшее я. Это высшее я считает себя своими проявлениями или тем, чем оно не является. Отсюда возникает эго. Что такое эго? Эго — это когда мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле. Это основа всех дальнейших заблуждений и всех дальнейших путаниц. Получается так, что, как бы, ну, если угодно, мы проанализируем устройство нашей Вселенной, то там тоже есть такой, как бы, принцип эго. То есть, вероятно, есть такого уровня, ну, как бы, проявления живых существ, которые бы, знаете, вот, там, скажем, в Древней Греции назвали бы богами. Ну, представьте, вы живое существо, а ваше тело – галактика. Вы ей управляете. Ну, подобно тому, как мы из себя представляем набор клеток, да? Ну, представьте, что это вместо клеток там такое фантасмагорическое. Найдите в интернете снимки с телескопа Хаббл. Очень красиво, очень завораживает. Причем вы можете найти несколько снимков, которые еще ни один человек не видел. Потому что он их делает столько, что их не успевают просмотреть. И даже по этой причине они просят волонтеров помогать там, распознавать кое-какие снимки там. Очень красиво, не пожалеете. Да, так вот, представьте, что есть вот такое существо. Но какое бы ни было большое существо и могущественное, все равно остается небольшая примесь эго. А у Кришны, у Абсолюта, эго нет. Он выше, чем эго. И он это понимает. Поэтому вот вся концепция йоги призывает нас ни на что не покупаться промежуточное. Только на статус Абсолюта. Если вы будете покупаться на промежуточный статус какого-нибудь огромного живого существа, представьте, у вас тело, вся галактика, вы живете там, не знаю, там 4 миллиарда 700 миллионов лет, да? И, казалось бы, позавидовать так долго и так могущественно, но то есть такое большое живое существо, огромно могущественное, но все равно как бы на определенном уровне есть эго, и все механизмы небольшого неведения с эго, и есть разница с абсолютом. Вот почему, собственно говоря, в текстах, скажем, той же Адвайта Веданты, а в этом смысле Бхагавад-гита является, ну, фактически, как говорится, провозглашением этих идей, считается, что если вы начнете подчиняться или поклоняться каким-то промежуточным относительным божествам, вы рано или поздно станете этим божеством. Но это вовсе не гарантия, не стопроцентная гарантия освобождения. Это может быть действительно промежуточная ступень. Поэтому, собственно говоря, назвать как Бхагавад-гиту, ну, йогу и адвайту религией нельзя. Слишком уж все ого-го, большое. В той или иной религии есть вполне конкретные концепции, вполне конкретные догмы, ну, которые вот неизменны. А концепция высшей йоги, она выше, чем догмы. То есть, чтобы, еще раз, нужны догмы были, нужно эго. А вот если вы поднялись выше, чем эго, и вот этой свободы истинной достигли, там это что-то совсем фантасмагорическое. Вот, и здесь Кришна провозглашает, что я не какой-то там божок относительный, промежуточный. Ведь действительно, Индия полным-полна всяких культов. Иногда достаточно примитивных. Ну, как и во всем мире. И можно сказать, ну вот Кришна это какое-то там промежуточное божество, да, могущественное, да, замечательное, да, пришло в теле человека, да, может быть он там размером с галактику. Нет, это неправильная постановка вопроса. Это сам Абсолют и никто другой. То есть выше него нет никого. Он был первопричиной Вселенной, он ее суть в настоящее время. И он, ее суть в пролае, когда как бы у Вселенной есть определенные стадии творения и разрушения. И это надо помнить, друзья. Потому что, конечно, Боже вас упаси вступать в какие-то религиозные дискуссии, вы помните, да? Вот как у нас в открытом йога-университете считается, что о других школах йоги, как о покойниках, либо хорошо, либо никак. Вот. Вот еще так же о религиях надо. Либо хорошо, либо никак. Иначе запутаетесь все. Дальше идем.
Выше меня нет ничего, Хананджая. На меня все это нанизано, как жемчужина на нить. Я вкус в воде, о Кантея. Я блеск в луне и солнце. Я животворящее слово, пранава, во всех ведах. Звук в пространстве, человечность в людях. Чистый запах в земле. Я блеск в огне. Жизнь во всех существах. Я подвиг подвижников. Знай меня, Партха, как вечное семя всех существ. Я мудрость мудрых. Я великолепие великолепно. Я сила сильных, свободных от вожделений и страсти. Я в существах желание, не противоречащее закону. О бык среди бхарат.
И вот смотрите дальше, такая вещь. Вот мы все с вами живем в обычной жизни, есть вещи, которые нам нравятся, восхищают нас. Видели мы что-то красивое, мужественное, духовное, там, или еще какое-то. Нас притягивает к этому. И, конечно, если вы человек неискушенный, вы начинаете за это хвататься. Но, таким образом, проживя жизнь другую, третью, десятую, двадцатую, вы вдруг будете обнаруживать один и тот же эффект. Вам что-то нравится, вы к этому тянетесь, вы это хватаете, вы говорите «моё», вы говорите, это суть. И действительно, какое-то время вы наслаждаетесь тем, что вы получили. А потом что-то неуловимое раз и исчезает. И то, к чему вы до этого стремились, вдруг начинает вас раздражать и быть обузой. И так повторяется с известной периодичностью. Значит, и как еще утверждают древние Упанишады, получается очень интересная вещь, друзья. Все, что только есть интересного в этом мире, это абсолют, но он неуловим. Он, знаете, как горизонт. Чем идешь, думаешь, сейчас к нему подойду. Ты к нему подходишь, а он как бы от тебя отдаляется. Он, знаете, как мираж в пустыне. Думаешь, вот оно, раз подходишь, а там ничего нет. Да? В том плане, что он вечно ускользает. С одной стороны, он есть, с другой стороны, его не поймать. С одной стороны, мы тянемся к нему, мы идем к нему. А с другой стороны, вот эта суть его неуловима. Я хочу обратить внимание, что вот если проанализировать все то, что вам нравится, все то, что к чему вы стремитесь, то сухим остатком, если так можно выразиться, будет абсолют. Все остальное, это была всего лишь упаковка, куда был налит абсолют. Так вот, если у вас есть упаковка, а содержимого нет, эта упаковка сперва вас разочаровывает, потом становится отвратительной, и вы ее выкидываете. И, друзья, это касается всего. Это касается предметов, это касается работы, это касается карьеры, это касается творчества. Это касается наших отношений там, с мужьями, женами и так далее и тому подобное. До тех пор, пока светит абсолют, есть канал к абсолюту, нам это привлекательно и интересно. Если же мы в своей глупости начинаем отделять форму от сути, хвататься за форму и говорить «моё-моё», абсолют непостижимым образом куда-то утекает, а в руках остаются черепки, что совершенно, знаете, как это, солома. Шелуха совершенно не нужна. И, ну, собственно говоря, ну, по этой причине дается как бы в индийской философии два метода приближения к абсолюту, диаметрально противоположные. Первый метод – метод отказа. Второй метод – метод, наоборот, использования. Метод отказа – это когда вы, допустим, чтобы к вам не пришло, что вам интересно и нравится, вы понимаете, что на самом деле это всего лишь форма абсолюта. И цепляться за форму – это обрекать себя на будущие страдания. И памятуя об этом, вы достаточно легко демонстрируете аскетизм и отпускаете все то, что, ну, как бы, обычных людей цепляет. Власть, деньги, там, статус и так далее и тому подобное. То есть и тем самым, как ни странно, не цепляясь за форму, вы лучше начинаете понимать суть и рано или поздно приближаетесь к познанию абсолюта. Есть диаметрально противоположный способ. Да, и вот этот первый способ называется «не то, не то». «Нети-нети». Примерно так это все звучит. Значит, есть диаметрально противоположный способ. Ну, Джоинка хороший, любимый. Сюда его. Хотя нет, нет, иди так. Вот. Значит, есть диаметрально противоположный способ. Если вы понимаете, что сами по себе вещи, ситуации, карьеры, творчество, жены и мужья, деньги и власть интересны только лишь потому, что в них есть абсолют, то вы как бы пользуетесь ими, наслаждаетесь ими, а, значит, только, ну, как бы вкушаете это все, но только по одной причине вы понимаете, что это есть проявление абсолюта. То есть и оно будет очень мимолетно. То есть вот пришло что-то положительное, ты наслаждаешься этим положительным, но ты прекрасно понимаешь, что сейчас это положительное, знаете, абсолют из этой формы ускользнет в другую форму. И поэтому вырабатывается такой как бы стиль жизни или стиль медитации, что чтобы к вам не пришло хорошее, ой, Зонька хорошая, это абсолют. И наслаждайся им. Но будь в любой момент готов отпустить форму. То есть, если будешь вот таким образом себя вести, то будешь как бы скользить по наслаждению. Если же по-другому поведешь себя, получишь наслаждение и жесткой хваткой цепишься зубами в него. Это вопрос времени, когда начнешь страдать. Потому что абсолют утечет, а останется пустая упаковка. Вот. То есть это два способа как бы приближаться к абсолюту. Но как вы видите, и в том, и в другом случае, вы как бы стараетесь осознать, что самое привлекательное, что есть на свете, это на самом деле абсолют. Все остальное яйца выеденного не стоит. Все остальное всего лишь форма, через которую может блеснуть абсолют в какую-то секунду времени, но следующую уже там не будет. Вот. И если вы начинаете медитировать, чтобы вы прекрасного не видели, не слышали, не столкнулись, если вы начинаете понимать, что это абсолют, вы никогда не погрязнете. Если же схватитесь, вопрос времени, когда начнете от этого страдать. Кашлю.
Состояние сатва, раджас и тамас, знай, что они от меня происходят.
А у нас эта батарейка села, все-таки села. Кто-нибудь возьмет на себя карма-йогу, вот аудио соединить, а? Кто умеет это делать из присутствующих?
Аудио соединить?
Да, да, вот, да. А отсюда взять из камеры и потом с этим. А есть у нас батарейка, а? Батарейка маленькая есть. Посмотрите, пожалуйста. А то лекции. Я без звука записывающий, аудиозаписывающий аппаратуру. Давай. Ну тут сейчас опять сядем. Давайте сразу выкидывать, которые не работают. Ага, смотрите, касан включился. Ага, поехали.
Состояние сатва, раджас и тамас, знай, что они от меня происходят, ибо не я в них, а они во мне. Этими тремя состояниями весь этот приходящий мир, введенный в заблуждение, не познает меня, пребывающего над ними, не приходящего, ибо божественное это состоящее из гун качеств, моя труднопреодолимая майя. Те же, которые обращаются ко мне, преодолевают эту майю. Безумные, творящие зло, ничтожнейшие люди не обращаются ко мне. Лишенные моей майи знания, они полагаются на природу асуров, демонов.
И вот смотрите, следующее такое тоже очень интересное положение. Фактически вот здесь очень коротенько изложена основная мысль йоги сутры Патанджали. Но не метод. Метод у Патанджали, ну там немножко он свои дает. Такие вот свои расставляет акценты. Итак, есть такие понятия в индийской философии, как тамас, раджас и сатва. Все объекты и явления, которые могут вам в жизни прийти, приходят вам в этих трех как бы гунах, или качествах, или модусах. То есть не потому, что это какая-то суть, или это какое-то вещество, или это какая-то там такая вещь, которую можно там, знаете, насобирать и в баночку. Ну, не знаю, как. В баночку ее сложить, там, допустим, пол-литра тамаса, пол-литра там, раджаса, пол-литра сатвы. Вот. Или килограмма, я не знаю, в чем мерить. Или наоборот, что мне даже каламбур родился, знаете, как я соображаю на троих, пол-литра купили. Значит, сперва, ну, как это человек опьяненный, да, вроде так мозги прояснились, вроде сатва на секундочку. Потом опьянел, на подвиге тебя, ну что, раджас, да? А потом на следующее утро похмелье, тамас вообще, ужас, да? Вот, то есть, а и там, в общем-то, была одна и та же водка. И То есть это не какие-то что-то, ну, не какие-то вещества или не какие-то такие, знаете, вещи, которые вот сами по себе. Это фактически по-другому. Это все то, это как вам Вселенная приходит лично к вам. То есть одна и та же вещь может к вам приходить в гуне Тамаса, в гуне Раджаса и в гуне Сатвы. Более в разное время, в разных условиях. Более того, для разных людей одна и та же вещь может в разных гунах. То есть, по сути дела, это ваша реакция на объекты и явления, которые к вам приходят. Ну, пример из жизни. Вы захотели кушать, пошли и поели какой-то плохой пищи. И у вас сон тянет, вас тошнит, вам плохо. Состояние такое тупое, томастичное, такое затемненное, затмение разума такое. Знаете, такая иногда сонная одурь такая вообще отвратительная. Вот. И вопрос, с чего это все вдруг? С того, что вы съели эту пищу. Но это не вопрос самой пищи. Это вопрос реакции вашего организма на эту пищу. Понимаете? А наоборот, вы поели какую-то другую пищу. Наоборот, вы бодренькие, веселые и ясно соображаете. Мы говорим, вот эта пища более сатвична. То есть она выводит нас в состояние сатвы, в состояние светлости, в состояние умиротворенности и понимания. Наконец, есть другая пища. Поели мы другую пищу, и она вызвала в нас некую активность. Знаете, иногда вот если там приправы, то там начинает там что-то внутри там как-то гулять тебе, и тебе не сидится на месте, да, все на какие-то подвиги. Вот, и мы говорим, пища пришла в гуне или в раджастической гуне, или в гуна раджас. Но опять же, это всего лишь наша реакция. Точно так же все другие объекты и явления во Вселенной могут нам прийти в трех этих гунах. И если вы начнете их анализировать, то получается так. Достаточно быстро человек понимает, что тамас – это вещь коварная. Как у нас в Хули-йоге говорится, если есть тамас, жди, что придет боль. Вопрос времени когда. И понятно, что все люди маломальски размышляющие над своей судьбой стараются избегать тамаса. Наконец, есть гуна раджаса. Гуна раджаса очень интересная. Гуна – это гуна активности. Иногда можно что-то очень активно делать, и голова ваша яснеет, и вам хорошо становится, и замечательно, ну, как бы чудесно. Допустим, вы пришли на культурный центр просветления на крия-йогу, и начали активно делать движения, активно делать, там метаболизм усилился, там токсины что-то с ними выветрились, там еще что-то и так далее. Вы позанимались йогой, и вы чувствуете ясность, умиротворение и спокойствие. Хотя, в общем-то, достаточно активно надо было себя вести. И в этом случае, как бы, раджас переводит нас в состояние ясности или сатвы. Но бывает другая ситуация, когда мы начинаем, опять же, проявлять какую-то активность, которая в результате приводит нас прямо к противоположному результату. Мы скатываемся в гуну тамаса. Мы чем-то не тем занимаемся там, и так далее. И тому подобное. То есть получается, раджас — это некий такой промежуточная гуна, которая может вас как вывести вверх, так и кинуть вниз. То есть, наконец, да, и с этой гуной тоже, если вы особо хорошо подумаете, вы разберетесь. Ну, собственно, понятно, да? То есть, если вы направите свой раджас на познание мира, на занятия йогой, на общение с другими единомышленниками и так далее, то все это будет приводить к тому, что вы будете подниматься на все более высокий духовный уровень. Все будет яснее, спокойнее и продуманнее. Вот. А если наоборот, там, свяжетесь с какой-нибудь там идиотской компанией, которая непонятно чем занимается, на стадионах эти вырывают эти сиденья и кидают там и прочее. Есть таких тоже много достаточно. Тоже раджас, понимаете, прет раджас. Только он приводит к скотству. А за скотством, за тамасом, вы помните, идет боль. Вот. То, в общем-то, с этим немножко посложнее, с этим качеством, с этой гуной природы. Но тоже разобраться можно. Сложнее всего, друзья, с гуной сатвы. Сатва – это ясность, это духовность, это возвышенность, это такая вот, ну, как бы, умиротворенность. То есть, вроде бы, совершенно замечательное качество. И вроде бы, вот это и есть суть Абсолюта, суть вашего Высшего Я, суть всего духовного. Вот так думают многие и попадаются. Потому что сатва – это всего лишь такой же модус, но более утонченный. Но он также не имеет отношения к высшей духовности никакого, как и раджас, и тамас. Только просто в сатве лучше видно духовность, лучше видно, что называется, лучше или быстрее можно познать абсолют или свое высшее я. А в гуне раджаса и тамаса, ой, как тяжело бывает это сделать. Но по сути дела, разницы нет никакой. И в йога-сутрах Патанджали, допустим, это одна из самых тонких, загрязняющих таких май, или тонких, загрязняющих заблуждений едино на пути к самадхи. Что едино, вот, допустим, представьте, удаляется, начинает вести такой уединенный образ жизни, все у него хорошо, замечательно, духовно, и он уже начинает себя считать небожителем, и действительно у него все очень гармонично, и он думает, вот какой я святой, да, вот какой я очень умный, вот какой я высокодуховный. Но по сути дела, он просто гуну сатвы начал считать своим высшим я. А высшее я несоизмеримо выше, чем все гуны, в том числе и сатвы. И вот приходится бедному едину рано или поздно отказаться даже от сатвы, чтобы познать свое я. Аналогичная ситуация и с абсолютом. Весь окружающий мир, в котором вы живете, может вам приходить в самых разных модусах. Иногда весь окружающий мир демонстрирует тупость, беспросветную. Иногда наоборот, какую-то активность, раджас. А иногда наоборот, мир приходит в состояние, как бы в модусе сатвы. Все ясно, гармонично, красиво, замечательно, духовно. Вот ура, ура, ура. И очень легко подумать, знаете, как помните этого у Гёте, да, остановись мгновение, ты прекрасна, да? Но в этот же момент ты схватишься за сатву, начнешь считать себя сатвой, и это остановит твой духовный рост. То есть отказываться надо даже из сатвы, потому что высшее я выше, чем даже сатва. Оно запредельно невыразимо, у нас просто никогда не было опыта в этом познании. Так вот, это достаточно серьезное препятствие на пути йоги. Достаточно серьезное препятствие. Вот, дальше.
Четыре рода праведных людей почитают меня, Арджуна. Страдающие, стремящиеся к знанию, стремящиеся к обладанию и мудрые, об их среди людей. Из них мудрый выделяется как постоянно преданный, чтущий единого. Дорог я мудрому чрезвычайно, и он дорог мне. Все они высоко достигшие, но мудрый подобен мне, считаю я, ибо он, преданный духом, достигает меня, непревосходимого пути. После многих рождений мудрый достигает меня. Васудева есть все, говорит трудно-находимый Махатма. Те же, чье знание увлечено различными вожделениями, обращаются к иным богам, соблюдая различные обеты, понуждаемые собственной природой.
Ну вот еще раз, давай более подробно.
Четыре рода праведных людей почитают меня, Арджуна.
Значит, четыре рода праведных людей, как утверждается в Бхагавад-гите, почитают вот этого запредельного абсолюта. И вот они перечисляются.
Страдающие.
Значит, страдающие. Понятно, что если вы... Значит, давайте по порядку. Итак, чтобы вообще был разговор о том, чтобы почитать абсолют, надо хотя бы иметь в голове эту концепцию абсолюта. Ну, знаете, чтобы там уважать Владимира Ильича Ленина, надо как минимум знать, что он есть. Или хотя бы был. Невозможно, знаете, как говорится, как-то быть привязан к той или иной концепции, о которой у тебя нет вообще никаких идей. Итак, только лишь те живые существа, которые волеизъявили, чтобы в их личной вселенной было такое понятие, как абсолют, только лишь они в принципе и могут хоть как-то общаться, взаимодействовать, почитать абсолют. Я напомню вам такое очень глубинное положение индийской философии. Абсолют свободен. И он создал каждого из нас по своему образу и подобию, то есть свободными. А при том, при этом, он сделал нас свободными от всего, даже от знания того, что он есть. В противном бы случае, любое предустановленное знание сокращало нашу свободу. Ну или простыми словами, если говорить, абсолют сделал нас свободными даже совершать глупости. Даже быть в неведении. Но в то же самое время и быть мудрыми, и делать разумные духовные дела. Знаете, вот понятие свободы чрезвычайно абстрактное понятие. Это нам только кажется, что мы понимаем, что такое свобода. На самом деле понятие свободы, как и понятие бесконечности, тема для серьезной медитации. И чем больше вы будете медитировать на это понятие, тем вы будете ловить себя на мысли, что меньше понимаете, что это такое. Так вот, абсолют сделал нас свободными. То есть даже в том, свободными о знании, что абсолют существует. Поэтому мы находимся с вами в изначальном неведении. И фактически, понимаете, как очень интересная вещь, наше изначальное неведение, как эквивалент нашей изначальной свободы, неотъемлемая часть нашего бытия. Потому что иногда спрашивают, ну если абсолют нас всех сделал, что же он нам не рассказал, что он есть там и так далее. А он бы сократил нашу свободу. Так вот, в течение долгих-долгих жизней живое существо, свободное, в том числе и от концепции абсолюта, рано или поздно, эту концепцию придумывает для себя. Понимаете? Тоже очень такая странная вещь. И только лишь после того, как живое существо как бы придумывает или волеизъявляет, чтобы для него был абсолют, абсолют говорит, да, я вот он тут, как тут, вообще все эти жизни с тобой всегда и был. Только ты меня вроде как не звал, а я сам без приглашения не прихожу. Поэтому, как минимум, надо как бы волеизъявить, чтобы абсолют появился в вашей жизни, а для этого, как минимум, надо придумать. Понимаете? Вот есть такое выражение, что Бог придумал людей, а люди придумали Бога. Это более глубинное выражение, чем пошлое просто такое, знаете, обвинение там церковника. И смотрите, какая вещь получается. Если вы придумали концепцию абсолюта, то все, этот фактор силы в вашей жизни присутствует. Конечно, вы можете завтра сказать, да надоел мне этот все абсолют, убирайте, не знаю, куда-то, больше не приходи. Вот. То есть, понятно, что вы свободны. Вы можете волеизъявлять, как вам угодно. Понятно, что абсолют, если он сделал вас свободным, что он вас насиловать будет? Ну, прогнали его, он и ушел. Точнее, он никуда не уходил. Он просто сделал так, чтобы мы жили в той вселенной, как если бы его и не было. То есть, не нужен тебе я, говорит абсолют. Хорошо, живи по своим законам, которые придумаешь себе сам. А мы же так все думаем, ну какие мы умные, мы сейчас таких законов напридумаем, таких законов. Ну и начинаем придумывать закон. Один из таких законов, очень хороший, до которого мы единственно можем в состоянии додуматься, так меняем, это закон кармы, причины и следствия. Но это уже очень большой уровень такой абстракции мышления. Но еще раз, закон причины и следствия никакого отношения к абсолюту не имеет. Это мелочь по сравнению с концепцией абсолюта. Так вот. Если же наоборот, мы говорим, да, есть такой фактор, как абсолют, который нас создал, и я приглашаю его в свою жизнь, то здесь дается классификация, каким образом, грубо говоря, его можно приглашать. То есть, когда мы о нем вспоминаем. И самый первый здесь упомянут.
Страдающий, через страдающий.
Понятно, что если вы сказали, путь моей жизни будет абсолют. Абсолют говорит, окей, все, я в твоей жизни. А потом вы тут же забыли. Столько же дел разных, интересных. Какой-то абсолют. На него внимание обращали. Футбол по телевизору показывает. Вот. Ну, неважно, кстати, может быть и более такая заманука, более утонченная. А вот я творю, а вот я открываю законы Вселенной, там физические, химические, там, радиобиологические, да, чтобы бомбу сделать. Вот. И понятно, что если же получается так, что мы отчасти призвали абсолют в своей жизни, а отчасти говорим, так, абсолют, вот здесь будь так и быть, разрешаю, а вот сюда не лезь. Это мое. Я там хозяин, я там буду свои законы устанавливать. Абсолют говорит, окей, окей. Никаких, no problem, да, никаких проблем. Но вдруг выясняя, он же, он, понимаете, он, в чем вот прелесть абсолюта? Он как любящий родитель чтит свободу детей. Чтит. И такой очень воспитатель, очень такой продуманный. Без навязывания. Да? Но, конечно же, в тех делах, где все предоставлено нам самим, рано или поздно мы накосячим таких законов, что нам потом тошно становится самим. И приходит страдание, боль. И вот когда есть два этих фактора, с одной стороны, мы уже призвали абсолюта, с другой стороны, натворили что-то, как бы, не так, как бы сделал абсолют, приходит вот этот раздрай, боль. И подобно тому, как маленький ребенок, когда плачет, зовет маму, мы тоже с вами склонны обращаться к абсолюту. Ну приди, ну да, все я испортил, накосячил, приди. Вот. И этот человек как бы помнит об абсолюте. Следующий.
Стремящиеся к знанию.
Значит, есть следующая группа людей, у которых, собственно, пока еще нет никаких проблем в жизни, но, во всяком случае, жизнь достаточно приемлемая. В плане страданий или там наоборот. Но они увлечены познанием мира. И если это действительно серьезные ищущие духовные люди, то сперва они, опять же, волей изъявляют, чтобы фактор абсолюта в их жизни был. А потом с помощью познания или исследования мира как бы углубляются в концепции абсолюта. И вот я хочу обратить ваше внимание на вот эту тоже очень деликатную связку. Если нет изначального волеизъявления, чтобы абсолют был, никакими познаниями физики, химии, математики, не знаю, чем угодно, философии, вы не придете к концепции абсолюта. Вы придете к очень действительно сложному пониманию устройства мира. Но этот мир скорее будет какой-то, знаете, тонкомеханистический, скорее не живой. Поэтому с помощью довода науки нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть фактор существования или несуществования абсолюта. Поэтому, когда я открываю тот или иной религиозный журнал, и мне говорят, вот ученые уже пришли к концепции там, высшего Бога, высшего абсолюта, почему-то они ДНК расшифровали и офигели от того, как там все продумано и сложно. Что якобы вот невидимая рука абсолюта. Но я вас уверяю, пройдет еще. Ну, Зайка, молодец. Вот Зайка потом вас всему, все научит вас всему. Катайся хорошо. Вот. Но пройдет какое-то время, и найдутся какие-то контраргументы, что это действие каких-то более сложных законов, что, в общем, ни туда, ни сюда. Но если вы изначально приняли концепцию абсолюта, то познание мира становится путем к абсолюту. Поэтому, если, скажем, ученый волеизъявил, что в его жизни есть абсолют, то чем бы он ни занимался, даже ядерной физикой, которая делает атомную бомбу, он через это познает абсолют. Все больше, больше, больше. Ну и чтобы не быть голословным, я вам напомню такой исторический факт. Отец американской атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер, фактически который, ну, весь этот манхэттенский проект и создал, когда он присутствовал на первых испытаниях и увидел эту ужасающую картину взрыва ядерного. Самое первое, что пришло ему в голову, это строки из Бхагавад-гиты. А надо сказать, он изучал санскрит, изучал восточную философию и знал Бхагавад-гиту и очень-очень ценил. И соответствующий кусочек из этой Бхагавад-гиты, который процитировал Роберт Оппенгеймер, отец американской атомной бомбы, мы еще чуть попозже прочтем. Но попозже. Вот. Сейчас, одну секунду. Таким образом, если вы идете путем познания в науке, в искусстве, в культуре, в чем угодно, и у вас есть концепция абсолюта, то это все может приводить вас к абсолюту. Если же вы просто занимаетесь наукой, культурой, творчеством, то это не, абсолютно не факт, что вы куда-то придете в высшие духовные уровни. Вы можете попасть в более утонченную ловушку интеллектуальных каких-то концепций. Ну, дальше.
Стремящиеся к обладанию.
Вот, да, но здесь на самом деле как бы продолжение этой темы. Вы помните, да, что если вы помните концепцию абсолюта и понимаете, что деньги сами по себе это бумажки, эквивалент праны. Но если вы при этом помните, что прана, вся мировая прана исходит от абсолюта, что все равно за всем, к чему вы стремитесь, да, если за этим стоит абсолют, то вот это вот как раз вот этот очень интересный метод скольжения. Скольжения. Ага, и дальше.
И мудрые.
Вот мудрые здесь... Слово мудрые достаточно трудно перевести даже вот на, кажется, что имелось в виду. Но дальше там будет небольшая расшифровка. Нет, вот, продолжим.
Из них мудрый выделяется как постоянно преданный, чтущий единого. Дорог я мудрому чрезвычайно, и он дорог мне.
Вот. И вот теперь давайте мы коснемся вот этого, что означало слово мудрый. Это человек, который, во-первых, волеизъявил, чтобы абсолют был, и предан этой концепции. Знаете почему? Не почему. Просто не почему, потому что предан. Идея нравится. Не потому, что ему плохо, не потому, что он что-то познает. У него может быть вообще не быть 2×2, не знаю, что 4. Не, он не стремится ни к каким там прелестям этого мира. То есть не стремится там, ну, к абсолюту, который вот через наслаждение или что-то такое приятное приходит. А он просто предан абсолюту. Почему? Идея хорошая, понимаете, все, точка. Почему? Не почему. И выразить это качество, вот этой мудрости, можно другим словом. Преданность. Вот вы знаете, да, что есть люди преданные. Допустим, человек предан своему господину, да, вот как там в средневековье были. Там самурай предан своему, значит, господину. Господин ведет себя, Бог знает как, творит непотребство. Бог знает что, да, а вот он обязался ему служить и быть верным, и несмотря ни на что, он верен. Там, преданная жена своему мужу. Мужик пьет, по бабам бегает, детьми не интересуется. Ну, в общем, асоциальный элемент. На 15 суток бы его в Советском Союзе посадили и сажают. А подружки жены приходят и говорят: Маш, ну что ж ты такого козла, прошу прощения, терпишь? А Маша ответить не может. Предана она ему. Почему? Не почему. Качеств нет, за что любить и уважать. Нет, просто нет их объективных, да? Почему? Не почему. Потому что жена. Потому что вот предана и все. И... Или другой, например, какой-нибудь. Ну, в этих случаях можно огромное количество приводить, да? То есть, вот, не знаю, там, «Подвижники науки». Сейчас вот мне попалась книжка, тут я просто даже читать не смог. Жереса Алферова. Книжка такая вышла, называется «Власть без мозгов». Хорошая книжка, очень хорошая, только читать ее не смог. Потому что я начинаю читать, у меня сердце кровью обливается, потому что, знаете, вот все, что пишет там, это правда. И лучше об этом не думать, знаете, так спокойнее жить. Ну, то есть он описывает, как мы превращаемся в банановую республику. Такую медленно, но верно, как идет дебилизация, как исчезает наука, исчезает производство, все на свете исчезает. И там многие, значит, там в то же самое время и бывшие ученые, они, ну, типа, если на науке денег не заработать, то надо там, знаете, помните, как у Остапа Ибрагимовича Бендера, надо срочно управдомы переквалифицироваться. Но есть все равно люди, преданные науке. Они до сих пор преданы. Они ходят там в изношенной одежде, там, они очень скромно живут, они не могут себе позволить там купить какие-то там продукты там, и так далее. Они там, может быть, ну, действительно по минимуму зарабатывают, но если у них есть возможность заниматься любимым делом, они преданы. Почему? Они почему? Вот это фактор преданности на самом деле не объяснить, ну, в своем идеале не объяснить. Просто предан и все. А, так вот, мудрыми называются здесь именно преданные. И поэтому как бы считается, что Бхагавад-гита это в первую очередь тот раздел йоги, относящийся к Бхакти-йоге, где самым основным методом является преданность. Когда ты предан концепции Абсолюта. И когда тебе хорошо, и когда тебе плохо, и когда тебе весело, и когда тебе грустно, и когда ты спишь, и когда ты проснулся. В любой ситуации, вне зависимости от внешнего мира. То есть вы говорите, эта концепция настолько славная, что все остальное не имеет значения. Главное, чтобы я помнил об этой концепции. Ну и здесь я, конечно же, я когда-то в свое время давал комментарий на Ананда Лахари, часть Саундарья Лахари, я хочу провести, ну, действительно такую параллель с так называемой йогой Шривиди, где на самом деле, знаете, за всем миром скрывается прекрасная богиня Шри. И суть всего этого мира это познать красоту и смысл вот этой красоты богини Шри. А больше этот мир ни для чего не нужен. И там та же самая концепция преданности богини Шри. То есть, а мне плевать, как мир устроен. Это его проблема, да? Я все равно предан богине Шри, а мир под меня прогнется. Почему? Потому что он и сделан для того, чтобы я познал богиню Шри. И в этом, кстати, объясняется магия Шривиди. Вообще, на самом деле, раздел Шривиди йоги один из самых могущественных разделов в йоге, потому что называется прайога. Всякого рода, знаете, мантры, там, денег, там, янтры, власти и так далее. То, что вот, ну, реально работает, понимаете, да? Хотя на первый взгляд какая-то магия, что ли, да, непонятно. Никакая не магия, а просто действие более фундаментальных законов. Если ты поклоняешься Шри, ты поклоняешься сути этого мира. Значит, все остальное шелуха должна исчезнуть. Вот. А в Бхагавад-гите аналогичная ситуация, но там в качестве как бы первопричины выступает Абсолют, ну, в форме личностного Абсолюта Кришны. Но идея примерно та же самая. Дальше идем.
Все они высоко достигшие, но мудрый подобен мне, считаю я, ибо он, преданный духом, достигает меня, непревосходимого пути.
И вот смотрите следующее положение, которое можно понять, если вы уже прошли то, что называется аксиоматика йоги, если вы даже не знаете, что это такое, я всех отсылаю на сайт kurs.openyoga.ru и найдите там раздел «Аксиоматика йоги». И в аксиоматике йоги все методы в йоге или достижения высшего, ну, грубо говоря, делятся на две такие категории. Первое – это классические методы. Ну, в том плане, что это спокойные, размеренные путь приближения к высшему. Вторые методы – это быстрые методы в йоге. А чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что в них исчезает фактор времени. Или по-другому можно сказать, в них цель и средства достижения цели сливается. Поэтому не остается такого понятия, как время. И здесь, в Бхагавад-гите, когда говорится, что мудрые, подразумевая под ними преданных, наиболее как бы, высшие йоги, да, или те, кто достигает быстрее всего конечной цели, так вот, они достигают этой конечной цели по той же самой причине, что фактор времени перестает играть роль. Если вы в уле изъявили концепцию абсолюта и преданы ей, то все остальные факторы жизни, они суть причины и следствия. То есть суть разворачивающегося времени. А тут получается, у вас вы как бы замкнули цель и достижение этой цели. Вы достигли, вы соединили в одном флаконе абсолют, и вы достигаете абсолют через абсолют, так как вы ему преданы. Вне зависимости от в каких условиях вы живете, в каком состоянии ваше тело, кто вас окружает или не окружает. Вы как бы, раз и исключаете все эти помехи таким образом мгновенно. Метод преданности, метод бхакти-йоги, где основным методом является преданность, является быстрым методом йоги. Быстрым.
После многих рождений мудрый достигает меня. Васудева есть все, говорит трудно-находимый Махатма.
После нескольких рождений мудрый достигает меня. Несколько рождений, даже если вы в этой преданности проживете достаточно много-много жизней, то есть надо чтобы еще какие-то другие кармические тенденции исчерпали себя, чтобы вы от них отсоединились. Потому что вы помните, да, закон кармы никто не отменял. И даже быстрый метод, это не говорит о том, что кто-то отменяет закон кармы. Это говорит о том, что она созревает очень быстро, вы даже не успеваете замечать. Да. И в то же самое время, в той же самой Индии, в которой миллиард людей, даже больше, миллиард, сколько там, миллионов, конечно же, встречаются истинные йоги. Вы их не встретите на улице. Они, как правило, живут очень уединенно. Точнее, если вы их встретите на улице, то это у вас очень хорошая благая карма. И то только потому, что они решили выйти на улицу, чтобы вы их встретили. Они сами туда пошли вас встречать. Больше ни почему. Ситуация такая, что есть люди, которые живут в своей деревне, в своей хижине. И по западным меркам влачит жалкое существование. На завтрак у него банан, а на ужин горстка риса. И так 40 лет. Ходит в самой примитивной одежде, живет в самой примитивной хижине, которую сам себе сделал. Западный человек приезжает и говорит: «Боже мой, какой бомжарь развели, да? Ни мерседесов, ни компьютеров, ни одежды, ни пожара». Понимаете, да? И, конечно же, человека западного это приводит в шок. Как вообще можно в такой нищете существовать? А эти люди самые счастливые люди на свете. У них все есть. Почему? Потому что тело получает свое необходимое количество питания. Никаких забот больше нет. И можно все время посвятить общению с первопричиной, с абсолютом. То есть быть ему преданным и начать общаться с ним. А он отвечает. И он так отвечает интересно, что любой сериал или голливудский триллер какой-нибудь новый, просто детский лепет. Нервно курит в коридоре, понимаете? По сравнению с высшим. И если вам когда-нибудь посчастливится прожить хотя бы несколько дней в таком состоянии, а я встречал людей, которые имели счастье приблизиться к этому, поэтому я в конце слов говорю, то вы будете потом всю оставшуюся жизнь вспоминать эти дни как самые счастливые. Вы потом станете миллиардером, этим олигархом, там, воротилой с Уолл-стрита, я не знаю, кем вы там хотите стать. Или вы станете там величайшим художником, поэтом, писателем, композитором, ученым. Но по сравнению с тем периодом жизни, когда вы один на один общались с Абсолютом, и Абсолют отвечал вам, все это блекнет и все это кажется суетой. Вот. А, да, так вот, эти люди могут так прожить всю жизнь. Всю жизнь. Но и они, собственно, стали образцом для подражания, или вот этой образцом для вот этой культуры, массовой культуры Индии. Ну, знаете, массовая культура не только на Западе, но и в Индии есть. И сейчас по Индии ходят огромные толпы этих якобы садху, которые, понятно, нигде не работают, живут подаянием, а, ну, а в промежутках стараются травку еще курить, там, если она подвернется, и при этом разглагольствовать о высшем, об абсолюте, там, и умничать. Вот, а в Индии вы таких встретите много, сразу предупреждаю, почему. Ну, это клоны, ну, то есть надо с чего-то копировать, а так как истинные садху, которые действительно такой образ жизни вели и ведут, до сих пор еще в Индии встречается, поэтому Абсолют и терпит всех этих тунеядцев и бомжей. И поэтому, если вы окажетесь в Индии, постарайтесь особо на бомжей матом не ругаться. Хотя, честно сказать, у меня это получается с трудом. Просто с трудом. Когда вот особенно один там адепт тайных наук, вероятно, обкурившийся, начал там мне какие-то деньги требовать, да, на еду. Я ему говорю, еду, он мне деньги давай. Я его там чуть не побил, прошу прощения, чем отяготил свою карму и родился бы, наверное, животным в следующей жизни, если бы он оказался садху. Но что-то мне говорило, что он не садху. Он что-то. Вот. В общем, я дал ему бутылку пепси-колы, большую, двухлитровую. Я думаю, это ему. Да, так вот. Поэтому смотрите, какая ситуация. Меня там хоть все ребята и сдерживали в Индии, что-то типа особо там. Я там чуть ли, знаете, действительно матом не начал уже ругаться. Но как-то матом язык не поворачивался. Я там мантры начинал орать. Там, «Ом намах Шивая!» «Будь ты трижды счастлив!» Понимаете, да? То есть, и так далее, да. Но в то же самое время, если вы окажетесь в такой ситуации, постарайтесь, ну, не уподобляться мне, а лучше поклонитесь лишний раз бомжу, чем не поклонитесь истинному садху. Понимаете? Вот, лучше уж лишний раз там поклониться, лучше уж как-то так, знаете, ну, списать все на свою некомпетентность, чем, ну, действительно обидеть кого-нибудь из святых. Вот. Да, так вот, эти люди могут жить из жизни в жизнь. И они всем довольны. Как правило, в следующей жизни они уже рождаются, и они примерно чувствуют, что им надо. И свой образ жизни. Но это, друзья, вовсе не значит, что вы должны вести такой образ жизни. Этот образ жизни характерен для древней средневековой Индии, когда вы живете на банан и горсточку риса в день в своей хижине. И этот образ жизни помог донести высшие знания до наших дней. Сейчас, в особенности на Западе, ситуация изменилась. Я бы хотел, чтобы Абсолют вам открывался в первую очередь через богатство, через власть, через творчество, через то, чтобы вы стали харизматичными, сильными личностями, пошли в политику, пошли в науку, пошли во все властные структуры и, наконец-то, навели порядок, друзья. Ну, сколько уж можно уже, да? Почему у нас там наверху нет духовных людей? Пусть вам откроется Абсолют через власть. Станьте президентом, станьте главой корпорации, станьте миллиардером, олигархом, в конце концов, станьте через Абсолют. Ну, выдавите в эту серость, эту, в это убожество. Страну погубят. Вот это я к Жерету Алферову про этот, власть без мозгов. Дальше идем.
Те же, чье знание увлечено различными вожделениями, обращаются к иным богам, соблюдая различные обеты, понуждаемые собственной природой.
Вот, смотрите, здесь тоже очень интересный разворот. Можно себе придумать концепцию промежуточного башка Бога. Чем, в общем-то, человечество на всей своей истории занималось и занимается. То есть человек обычно придумывает что-то высшее по своему образу и подобию, только увеличенное. Ну, то есть, человек ревнивый, и в книжках вы там некоторых прочитаете, «Я Господь твой ревнив!» Понимаете, да? Ну, то есть, вот, на самом деле, представление о высшем, это увеличенное представление, как правило, людей самих себе. Поэтому из поколения в поколение концепции религиозные меняются. В джунглях это примитивное. Там какой-нибудь, там, не знаю, там, какое-нибудь божество местное, там, какой-нибудь там вепрь-прародитель, да, и все ему там поклоны отбивают. Уже если человечество чуть-чуть, как говорится, в более абстрактные какие-то идеи уходит, уже и концепция о высшем абстрактная. Пока человечество, понимаете, еще зверское и свирепое, вы встречаете концепцию око за око, зуб за зуб. Как только немножко, как бы так это, гуманистически человечество в самоосознании подросло, вы встречаете другую концепцию, ударили тебя по одной щеке, подставляй другую. Ну, то есть, вариантов очень много. Почему? Потому что, ну, сказать там людям, поклоняющемуся вепрям, ударили по одной щеке, подставь другую, они, мягко говоря, не поймут. Просто не поймут. У них жизнь совсем другая. Если завтра придет людоедское племя и начнет их кушать, то что им чего делать? Другую щеку подставляют, да, обладали ее. Вот. Так что, ну, как бы, все хорошо, знаете, все хорошо для определенных людей. Да, так вот, понятно, что чем более гуманистическое представление, чем более гуманистическое представление у человека о мире, тем более гуманистическое представление о Боге. Чем более примитивное, тем больше вы там найдете каких-то отголосков еще такой, знаете, людоедской предыстории, там, я уж не знаю, какой там, всего рода человечества. И вопрос всегда возникает, ну ладно, а если люди поклоняются этому вепрю величайшему, куда после смерти попадет? Конечно, представители другой религии однозначно скажут вам. Ну, просто это правило игры. А если в рамках самой религии рассматривать, то тут, как ни странно, уже варианты. В одном случае вариант, что если ты как бы себе притащил эту концепцию высшего, сам придумал себе какого-то Бога, то ты его и сотворил. И ты попадаешь под законы те, которые придумал и сотворил. Да, да, и в дальнейшем, если ты им следуешь, ты попадаешь в свой локальный рай, а если не следуешь, в свой локальный ад. То есть, в одном случае ты там попадаешь, значит, ну, как представление о рай, да, что там богатый дичью лес, где правит великий кабан-прародитель, и можно каждый день, значит, там веселиться, на охоту ходить. В другом случае ты попадаешь в ады, где там какой-нибудь там черный антикабан, значит, будет тебя, значит, на сковородках, я не знаю, клыками тебя каждый день разрывать, а за ночь ты будешь опять, значит, срастаться, чтобы на следующий день тебя разорвали еще раз. И так, знаете, и так пять раз, и так пять раз. Помните этот анекдот? Как это, подозревает, как этот потерпевший нанес себе эти пять ножевых ранений? Мы чистили картошку, он поскользнулся и упал мне на нож. И так пять раз, и так пять раз. Вот, да, значит. И получается, что мы придумываем себе концепцию, придумываем себе промежуточных божеств и попадаем под действие этих промежуточных божеств. И поэтому и вообще вот концепция Бхагавад-гиты, как всего-всего, ну чего вам придумывать что-то промежуточное? Зачем? Это пока придумаешь. Сегодня понравилась идея с этим кабаном-прародителем. Завтра она уже не актуальна. Что-то более абстрактное захочется. И понятно, что
как бы получается, что ни одна религия не врет, ни одна религия не врет. Но с другой стороны, и перспектива как бы попадать под действие вот этих вот промежуточных всех причинно-следственных механизмов тоже не хочется. На что Бхагават Гита и говорит, а и не надо. Уж если замахиваешься, замахивайся по полной программе на самого абсолюта, что мелочиться.
Миллионы.
Банк надо, стать директором банка.
Дальше идем.
Какие бы образы ни стремился почитать с верой поклонник, его непоколебимую веру я даю ему.
Вот. И смотрите, какая ситуация. Тоже следующий шаг. Ну хорошо, а почему же они верят в этого кабана, прародителя? И вроде как у них все хорошо. А вот соседское, людоедское племя вообще ни в что не верит. И у них все хуже. Обратите внимание, что если есть какой-то элемент чего-то абстрактного, чего-то высшего в том или ином сообществе людей, оно склонно выживать и доминировать. А если более примитивное и дикое, оно в конечном счете склонно проигрывать. Выходит, так и же это. Рулит кабан, этот прародитель? Да, конечно, рулит. А сила-то у него откуда? Ведь фактически его же сами придумали эти поклоняющиеся. И вот здесь в Бхагавад-гите сказано, что все искренние устремления, которые творят промежуточных богов, они находят отклик во мне. Я, то есть Кришна, абсолют говорит, я даю силу этим промежуточным богам. У них самих силы нет. Я просто как бы вижу, что вот это племя должно было людоедским стать. А тут прогресс. Уже кабану прародителю поклоняется. Надо ж поддержать. Вот давай-ка я и оживлять эти все культы. Вот почему многие промежуточные религии, друзья, работают. Иногда сталкиваешься с такой вообще религией, вообще ужас. Ну, то есть, вот, совсем плохо. Там, совсем плохо, да. И с головой плохо, и с моралью плохо, и совсем плохо. А работает для адептов. И поддерживается из поколения в поколение. Кто же ее поддерживает, да? А поддерживает только абсолют. Почему? Потому что это шанс хоть какой-то вытащить из скотства. Да, сперва в кабана прародителя, потом во что-то более такое, ну, приятное. Потом еще во что-то, потом еще, о, глядишь, да, более высоких концепций. Так, вот такая у нас, много там еще осталось в этой главе? Многовато. Значит, завершим рассматривать эту главу. Это была у нас... Это была у нас седьмая глава, а называлась она?
Йога познания и распознавания.
А йога познания и распознавания, продолжение следует, следите за рекламой. Все на сегодня.